это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Добрые, дорогие братья и сестры, мы вновь с отцом Александром с вами в прямом эфире у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону прямого эфира 959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю также, что вы можете присылать нам ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Он поступит нам в студию, постараемся на него ответить. Батюшка, завтрашнее воскресенье именуется прощенным, потому что в пост нужно прийти с чистым сердцем, очистив его и спросив прощения у ближних. Ну а если не прощается? Вот формально сказать «прости» иногда у нас хватает сил. А как?
Открываем Евангелие. Там написано: молитесь за обижающих вас. Если молиться Богу за того человека, от которого тебе пришла обида, то она постепенно пройдет. А бывает и сразу. Только от одного намерения помолиться проходит.
Люди говорят: молюсь. А как вижу человека, все всплывает заново.
Ну что ж, злопамятность злопамятностью. Помолился. Все такие нужды надо обращать к Богу, потому что вот злопамятность, или как в некоторых книгах пишется, помятся злобия, что, собственно, одно и то же, тоже болезнь души. Как и обида. Любая обида – следствие гордости. Это болезнь души. Кто может уврачевать болезнь души? Только Бог. Нет, есть другой способ – взять и убить обидчика.
Появится новый.
Ну, конечно. Так и будешь.
Всех не убьешь.
Да, к сожалению, да. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот если бы вам было сейчас лет 30 или 34, и у вас бы была семья и трое деток, вот где бы вы сейчас, вот в наше время, хотели бы жить? Вот в городе или где-то там вот в селе или как? И кем бы хотели работать? Вот как вы бы это хотели?
Ну, в 34 года я уже хотел быть священником и был им, поэтому... Собственно, что тут хотеть? Все хотения остались в период до 28 лет. Ну, и лет с 20 я уже хотел быть священником, так что. Ну, и трое деток тоже неплохо, пять еще лучше.
А жить?
Жить я бы хотел, конечно, где-то посередине.
Недалеко от города?
Да. Вот так.
Многие, наоборот, стараются в город переехать.
Ну, кто как. Ну, я-то уже как бы нажился. Ну, а тем более Москва, она сейчас какой-то стал такой античеловеческий город. Ну, просто вот вечером домой приходишь, и над лицом мыть с мылом. Как у углекопа. Представляешь, что в наших легких вообще там происходит? Вот, так сказать. Вот. Ехать домой, каторга, все службы и разговения проезжают за 15 минут, то в будние дни там час надо. И так сказать.
Ну, а из загорода попасть в Москву, батюшка, еще сложнее.
Ну, 40 километров.
Нам прислала на сайт Почему на причастие надо обязательно приходить натощак? Иисус Христос преломил хлеб и благословил чашу на Тайной вечере, где ели Пасху, уже после трапезы, и все были уже сыты.
Да, действительно. В первые века Христа люди все-таки, так сказать, таких людей, образованных правилам, которые помогали сохранить благоговение. И вот причастие натощак этому очень способствует. Потому что если при нашей современной жизни вести, допустим, причастие вечерком, после обеда, то, конечно, это на благоговение людей отразится. Это я совершенно точно знаю. Люди будут это воспринимать как нечто такое, как хлеб на всеночный дают. Вот. И так бывает, люди несведущие об этом высказывают. Поэтому очень древняя практика причащаться натощак.
Сейчас постом мы будем служить на буднях литургии прежде священных даров. Она служится совместно с вечерней. То есть это служба вообще вечерняя. Да. А мы ее на утро.
Дело в том, что когда ее служили, весь день тогда службы не ели ничего. А так как мы служим утром, почему? Да потому что большинство не могут день не есть. С этим тоже связано.
То есть это было такое еще постовое упражнение?
Конечно, да. Это вот у мусульман сохранилось, они во время поста, так сказать, не едят весь световой день. Но потом уж едят все. Так сказать, некий кусочек этого остался. А так в древности, конечно. Служили вечерне, причащались, но с утра до вечера никто ничего не ел.
Вашка, у нас есть ли где-то практика такая, чтобы литургии прежде освященной вечером служить?
Я не встречал. Правда, владыка Никон Вологодский такую практику вводил, но она как не прижилась, и в каких-то таких, даже соблазн там был. В пастве среди священников. Мало кто его понял.
То есть такое сейчас, если ввести, то это может вызвать...
Да, наш народ с ума посходит.
Скажет, о, раскольники.
И католики, и кем только не назовут. Господи, помилуй. Это, опять же, в силу дикости, причем непреодолимой. Если человек дик, то ему хоть кол на голове тиши. То, что если дик 12-летний ребенок, то его можно образовать. А если дик 42-летний мужчина, что ты с ним сделаешь? Он как встанет на штрих-коде двумя ногами, и его уже штрих-код, все. Не воспаление. Никакие доводы не действуют. Доводы, они могут действовать на разум. А если разума нет, ничего тут не сделаешь. Но церковь заботится о всей пастве. И о разумных, и неразумных. И о образованных, и необразованных. И о молодых, и о пожилых. Поэтому нет нужды сотрясать паству из-за каких-то вещей, которые непривычны. В человеке все привычка. Если в церкви все меняется, то только само собой и постепенно.
Однажды уже был прецедент изменить в церкви сразу, во времена потрясений.
Да,
Какой раскол, да?
Раскол-то он произошел не в результате этого. Раскол произошел из-за реформ Петра, на самом деле. Когда уже начал брить бороды, немецкое платье, колокола, закрытие монастырей, запрет на пострижение. Антихрист пришел. И сразу 20 миллионов ушло в раскол людей. А при Алексее Михайловиче это было очень такое... Если бы это без реформ Петра, раскол бы угас. А уже такие люди, как оппозиционеры, говоря по-современному. Они, конечно, использовали именно этот аргумент, что, дескать, вот новые книги, это другая вера там и так далее. Но это просто обман.
Что хотят нам навязать что-то такое.
Ну да, да, да. Потому что народ-то темный. И он думает, что обряд имеет какую-то ценность, кроме культурной. И понятно, для тех, кто, для кого христианство – это обряды верия, то крайне, ну как так, не по часовой стрелке, а против часовой стрелки крестным ходом ходить. И это уже все, конец христианству. Хотя ходи хоть зигзагом. Это какое-то имеет вообще отношение к чему-то? Ходи по синусоиде. Неужели вы в этом благочестии? Ну, люди не понимали, для них вот исполнение внешнего играло большую роль. Но нужно было это тоже понимать. Патриарх Никон вообще к этому не пришел. Потом его уже пристегнули. Он же вообще ушел с патриаршества. Какие проблемы-то? Раскол учинило, ну, как все расколы, учиняет государственная власть. Если бы ГПУ не поддерживало живоцерковников, у нас что, был бы раскол там в начале 20 века, после революции? Да не было бы никакого раскола. Церковь сама по себе уврачевала, и все. Или на Украине. Если бы Кравчук не поддержал Денисенко Мишку, то и не было бы никакого раскола. А тут они там договорились... Ну, как бы, друзья, вот, и а другие тоже, его и мы хотим, и еще два раскола образовалось, там, автокефальный, там.
Прецедент есть?
Ну, да, можно... видите, все получается, а что, нормально, свою собственную церковь организовал, и все твое.
Денежки собирай.
Ну, денежки, это самое главное.
Скажите, пожалуйста, как правильно ответить родным на проявление суеверия в семье, чтобы и не обидеть родных? Если, к примеру, не отвечаю на фразу «ни пуху, ни пера», мама очень сильно обижается.
Ну что ж, во всяком случае, если человек не отвечает, в этом ничего обидного нет. Поэтому не обязательно потакать суеверие. Ну, а если мама начнет блюдце вертеть или там знаки зодиака развешивать, и что это, все терпеть, что ли? Или еще, не дай бог, портрет Ленина повесить?
Ну, видите, вопрос, как не обидеть родных. А не обидеть тут невозможно.
Нет, дело нет, очень даже возможно. Очень часто люди обижаются на то, в чем обидного нет. Поэтому в данном случае идти им навстречу – это есть человекоугодие. Если ты не имеешь намерения обидеть, твоя совесть чиста, пусть хоть обобижаются. А если будешь потакать – это грех человекоугодия. В Писании сказано – рассыпет Господь кости человекоугодников. Нам это надо? А так, это же невозможно с волками жить, по волчьи выть. Ну, сами в волков превратимся. Зачем же нам это надо?
Я однажды такому прихожанину нашему дал совет, когда он говорит, да. Вот на меня там порой наезжают мои родные. Что делать? Я говорю, да молчи и все. Молчи, молись про себя, молчи. Приходит, говорит, так разобиделись. Ты, говорит, со мной общаться не хочешь. Ты вообще там превознесся, ты теперь возгордился, ты на нас все внимание не обращаешь, и говорит, так прям...
Ну, пошумели, пошумели, и что? Претензий-то нет. В чем претензии? Ну, есть темы, которые... У меня несколько другое мнение. Если я буду выражать, вы будете шуметь. Поэтому я решил, так сказать, на эту тему не общаться. Вот, собственно, и все. Видите, наоборот. Не всегда можно как бы договориться.
Одна тоже прихожанка наша, говорит, на работе. Я, говорит, про себя ничего не рассказываю. Так обижаются, говорит, ты какая-то закрытая, ничего про себя не рассказываешь.
Какая
ничего,
умница.
Ничего мы про тебя не знаем.
Вот, молодец. Ну, такая редкая женщина. Ей просто пятерку можем поставить.
Ну, вот, а вот молчание вызывает и такая вот замкнутость.
Ну, не значит, что надо идти на поводу у любопытства. А ты куда пошла? А это что? А это как? А какое твое, собственно, дело?
Ксения из Калуги. Можно ли нас с мужем допускать до причастия, если мы живем гражданским браком? Не будет ли это грехом?
Ну, разумеется. Я имею в виду только гражданский брак в современном понимании. Потому что если люди брак свой зарегистрировали в ЗАГСе, и один из супругов не желает венчаться, то в этом случае другого супруга можно причащать. А если оба просто сошлись, то они как бы не люди.
В смысле не люди.
Ну, чем человек отличается от животного, знаешь? Рассказать?
Чувством религиозности.
Правильно. Религия, разум, слово, брак и совесть. Если совести нет, это уже не человек. Если брака нет, это уже не человек. Если не имеет словесности, Маугли, волками там взрослый, но не человек. Человек без разума тоже проник, кто даже говорит, овощ. И без религии. Вот если человек теряет религию, он теряет все человеческое. Он просто такой умный зверь. Очень опасный, кстати, для других людей. Поэтому вот это вот пять фундаментальных признаков человека. Поэтому, и как же можно причащать? Собачек, кошек мы же не причащаем. Извините. Либо вы входите в разряд людей, идете в ЗАГС, регистрируете брак. Если вы верующий, мы вас еще и венчаем. А так нет, конечно. При всем глубоком уважении и сочувствии.
Ну, вот такая ситуация, в которую очень многие сейчас попали.
Я в курсе. У меня вот была такая одна женщина тоже, вот у нее была такая проблема. 5 лет не причащался, но все-таки я их повенчал. Зарегистрировал. И так радуюсь, когда вот они вместе в храме сейчас, вот вижу, прям мне думаю, вот как все-таки это хорошо. И оба радуются.
Ну вот, батюшка, такая ситуация. Люди не расписаны, но живут уже давно. И дети уже, и взрослые уже вот. А к браку так и дело и не идет.
Ну и не надо. Зачем? Не всем же быть людьми.
Ну вот женщина хочет этого брака, хочет, чтобы было все по-божески, хочет, и она и ну, действительно страдает без причастия. Муж не, ну, человек, с кем живет, никак. Уйти от него, но это значит, как бы разбить то вот сообщество, ну, пусть его семьей не назовешь. Но как дети без отца, он их любит, он с ними занимается, он их жалеет. Ну, все на месте. Нет регистрации.
Проблема легко решается. Отлучить от ложа. Ты куда? Ты же не муж. Извини, браток. И все.
На раскладушку.
Ну, там, или на полу, или там еще где. Сейчас у всех все-таки с жильем получше. И диван есть. Все. Походит, подумает. Если так он все любит, так хорошо. А если машина есть, дай-ка мне техпаспорт-то. Я сейчас сожгу. Ну, зачем бумага-то? Машина твоя. Все знают, что твоя. Давай сожжем. ПТС, техпаспорт, и номера выкинем. Зачем это бухгалтерия-то? То автомобильные права, значит, это да. А это, мол, никому не нужное. Если так все просто, ну, поди да зарегистрируйся. Какие проблемы-то? Лень сходить?
Нет, ответственность.
Афиш, за что, если уже вместе живут и дети? Пошли, да зарегистрировался, дело с концом.
Одна говорит, хороший человек, но был очень неудачный первый брак. И теперь просто боится.
Боится.
Панически боится.
Ну, чего за труса замуж выходить? Выходить надо за льва, а не за зайца.
О, батюшка. Львы на улице не бегают.
Ходят величаво. Да. А то что это будет за муж, если он боится? Испугался. Видали?
Валентина, помогите, пожалуйста, разобраться в таком вопросе. Многие мои знакомые едут сейчас к пензенскому старцу Алексею, но о нем пишут много противоречивого.
Ко мне какой вопрос, не понял.
Что за старец такой?
А я почем знаю? Сейчас только сумасшедший или ленивый не прославят за старца. Сейчас старцев столько прям, не хочется сказать, как кого. Поэтому совсем не каждый старый человек есть старец.
Но если вот все-таки советуют, ну и вообще, есть ли нужда?
Ну, советуют и к бабкам ходить, к знахаркам, советуют и к астрологам ходить. Так что мало ли кто что куда советует. Некоторые при переломе ноги советуют гомеопатии лечиться. Может, кости срастутся.
Крепше будут.
Крепше будут, и так винтом и срастется.
Ольга из Питера. В течение длительного времени большинство моих действий и поступков подвергается критике со стороны людей. Я понимаю, что это дано для смирения, а у меня развивается комплекс. Как научиться правильно реагировать на это?
Так надо подумать, на себя тоже критически посмотреть, может быть, поведение неадекватное.
Ну, когда человека слишком часто поучают или ругают, ну, по-моему, у всех развивается чувство какой-то неполноценности.
Ну, совсем не у всех. Ну, у детей может быть. Но так, если взрослый человек, он должен посмотреть, в чем тут дело-то. Может, он сам чем-то виноват, провоцирует. Ну, так это заочно трудно тут сказать. Нужно этого человека, ну, познакомиться с ним, поговорить, исследовать обстоятельства.
Ну, вообще, если человек очень щепетилен к мнению людей о себе, то, как правило, его много что обижает.
Ну, да, значит, этот человек тщеславен и честолюбив, раз так зависит от мнения людского.
Да вообще вот как-то замечено, что к людям, приверженным каким-то страхам или каким-то страстям, вот именно это и как-то, это искушение чаще всего и приходит. Как одна наша прихожанка говорит, почему вот ко мне на улице все время какие-то то сектанты пристанут, то какие-то сумасшедшие, как будто мало людей на улице, нет, обязательно ко мне.
Да, это и есть такой психологический феномен. Ну и цыгане тоже не ко всем цепляются. Вот. Некоторых вообще обходят.
Ну, то есть...
Я даже вообще один прием разработал. Когда цыганка подходит, вот, она так смотрит внимательно. Я говорю, о, иди-ка сюда, дай-ка я тебе погадаю. Вот, и они сразу отваливают. Тут, да, есть. И дело в том, что на лице человека очень много отражается всего. И люди, которые специально этим занимаются, ну, есть такой термин современный, развод, то они как-то уже, ну, ориентируются. Вот у меня отец был такой. Ну, каждый раз, когда он приходил из магазина, обязательно какой-то заваль ему давали. Потому что вот, ну, видели, что человек, он, так сказать, немножко не от мира сего. Мать всегда говорит, ну, что ты опять принес, смотри, что тебе положили. Вот. То, что всегда положат хороший кусок, а рядом какую-то гадость. вонючие, потому что, ну, это не надо думать, что только сейчас наши продавцы кормят тухлятиной наш народ. А это и при советской власти было так. И, конечно, каждый продавец, поработав там года три, он становится психологом и уже знает, кому порченный продукт давать. Он уже видит, вот вернется это, не вернется, будет скандалить, не будет скандалить и так далее. Поэтому, что ж, это вещь обыкновенная.
Сергей из Санкт-Петербурга. Вначале было слово, и Бог создал все по слову своему. Но Бог не мог создать гордыню и зависть, а затем падшего ангела. Получается, что зло получилось от того, что все было хорошо, и от этого изобилия добра родилось зло. Так ли это?
Нет, не так. И точка. Об этом мы рассуждали 1532 раза. Поэтому чего к этому можно возвращаться?
Вот как дьявол интересно вкладывает мысли в наши головы, все время пытаясь обвинить Бога в том, что все плохо, это он виноват.
Ну, конечно. Ну, что, и поэтому рассуждать об этом противно. Живет, пользуется и небом, и землей, и дождем, и солнышком, и начинает что-то ковырять, что Бог плохой. Этот человек, который написал, он истину знать не хочет. Просто он в своей гордыне настолько очумел, что обвиняет вообще Бога. Нашел в Боге изъян и от гордости доволен. Тут даже полемизировать не с кем. Поэтому, если хочет узнать что-нибудь, пусть книжки читает. О свободе и о свободе выбора написано уже там десятки томов.
Ну, непонятно человеческому уму, как это все произошло.
Ну, разумеется. Ума-то нет, поэтому непонятно.
Вот, и все хочется докопаться, выстроить логическую цепочку.
Ну, на здоровье. Я не собираюсь в этом участвовать. Пускай выстраивает. Это его проблема-то.
Елена из Москвы. Скажите, пожалуйста, как скоро после рождения младенца его нужно крестить? Есть ли какие-то правила на этот счет?
Нет. Таких правил нет. Существуют обычаи. Существуют обычаи крестить сразу. Существуют обычаи крестить на восьмой день в подражание тому, как Господь был обрезан. Или существует на сороковой день обычай, как Господь младенцем был принесен в храм для того, чтобы его поставить перед Господом. Существует обычай, как вот советовал Григорий Богослов, крестить в 3 года, когда ребенок уже что-то соображает. Существует обычай креститься в 30 лет, как делал это, сделал Василий Великий. Вот, ну, разные существуют обычаи. Алло, слушаем вас.
Алло. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос, который волнует очень-очень многих русских людей.
Скольких примерно?
Это безусловие наших деток. Я сейчас занимаюсь, так сказать, самостоятельно миссионерской деятельностью. В чем она заключается? Я иду, вижу группы ребят, ну, девочки, мальчики, сквернословят. Причем иногда мальчики молчат, а девочки, так сказать, очень активно это делают. Но иногда мальчики. Я их останавливаю и объясняю, что такое скверные слова. Вы знаете, как они внимательно слушают. Они иногда даже меня провожают до дома, спрашивая разрешения. А можно мы вас проводим, Вера Георгиевна? Я говорю, ну, пожалуйста. И они потом, у них меняются глаза. Глаза делаются такие чистые, хорошие. В них такое стремление к познанию. Они говорят, а почему с нами об этом в школе не говорят? Так вот, вопрос такого плана. Поскольку у нас не как в Греции, а в Москве еще не вводится и неизвестно, когда ведется преподавание основ православной культуры, как в рамках миссионерской деятельности вот вести эту работу с детьми? Если бы вести ее, а особенно при введении основ православной культуры, я думаю, что сквернословие среди наших деток очень бы сократилось.
Все очень хорошо, только я не услышал вопроса. Вот так? Я очень рад, что у вас такой успех в этом деле. И вообще я тоже заметил, что если как-то вот к ним доброжелательно обратиться. У меня тоже такой был эпизод, я тут пришел в нашу гимназию, а там на углу стоят девушки, школьницы такие, из другой школы. И курят. Я говорю, девчонки, ну что же вы на углу нашей гимназии курите, девочкам нашим какой пример. Ой, говорит, батюшка, простите, мы, конечно, нехорошо делаем. Мы убежали, так сказать, ну, так сказать, как получился контакт и диалог. Вот. А, конечно, какую-то организованную миссию возможно только через школу. Потому что это системный подход. А так отлавливать подростков на улице, конечно, это ничего из этого не выйдет. Но то, что вы делаете, это очень хорошо, мне кажется. Тем более вы сами видите результат. Вот, но сейчас у нас департамент возглавил Исаак Иосифович Калина. Вот, он, конечно... Ну, насколько я его так понимаю, чувствую, он костьми ляжет, но этот процесс затянет в Москве, потому что он человек, конечно, совершенно не церковный, даже подозреваю, что он и не крещенный, ему эти основы, как до лампочки Ильича.
Людмила из Москвы. Батюшка, вы говорили, что у Христа был любимый ученик один, потом три, потом
два. Я говорил.
Ну, вы цитировали, видно, Евангелие.
Ну, да. Евангелие.
А это значит, что Христос не одинаково всех любит людей, что у него есть любимчики?
Угу, есть. Конечно, есть, окружно. У всех людей есть любимчики. У всех учителей есть любимчики. У всех воспитателей детских садов есть любимчики. У всех родителей есть среди детей... Он всех любит, там, папа детей или мама. Но вот один обязательно любимчики, внучки.
То есть, ну, это человеческая слабость.
Но почему слабость? Какая слабость? Любит-то лучше. Вот мне диакон сегодня вина налил, говорит, батюшка, можно на этом служить? Я даже не стал пить, понюхал просто, говорю, же не вино, а марганцово-кислый калий там с какими-то красителями. Поэтому что ж тут? А есть вино, есть не вино. Есть вино хорошее, есть среднее, а есть дрянь. Но все-таки это вино. А есть не вино. Даже здесь, конечно, любит-то хороших. И Христос любил Иоанна, будущего богослова, потому что он был хороший, самый лучший. Единственный не предал. Единственный. Господь видел в нем это. Чего ж тут? Это в слове «любимчик» есть, ну, как-то указание на некое пристрастие. А у Христа-то не было пристрастия. Он просто любимый ученик. Что такое любимый ученик? Который лучше всего выполняет уроки учителя. Ну вот и все. Что тут такое? Нормальная реакция педагога. Что вот этот ученик бездельник и болван, а это ученик отличник и стремится, и педагог это видит, ценит. Что тут такое?
Просто ко Христу, как к Богу, отношение, ну, такое более требовательное. Как он может делить людей на любимых, нелюбимых?
А какой может грешный пес рассуждать о Христе? Если Христос сказал, что это мой любимый ученик, значит, так и есть. Смотри, вникай и становись таким же. Требовательность кому? Ко Христу требовательность. Эх, святой инквизиции нет.
Батюшка, ну, слова «пусть Бог», а потом там «подаст», «простит».
Да, пусть, да, пусть.
Это же постоянно звучит.
Ну, что ж, ну, мало ли чего звучит в нашем мире. Вот дайте женщина говорила о матершине, которую школьницы употребляют. Ну, что тут звучит в нашем сумасшедшем мире?
И все Бог виноват.
Ну да, вот именно.
Как интересно, люди иногда рассуждают.
Ну, людям трудно признать свою вину. Почему? Потому что прийти к Богу можем прийти только через покаяние. Признание своей вины. А человек по гордости же не хочет признать. А раз не хочет признать, значит, ну кто тогда виноват? Тогда виноват Бог.
За что мне такие страдания? Постоянно.
Ну да.
Так вспомнить.
Начинаешь спрашивать, ну и что, тебе же убить надо, а ты всего лишь страдаешь. Дома отопление есть? Есть. Ты сегодня сколько раз ел? А из трех людей в мире двое каждый день из троих ложатся спать голодными. А ты страдалец и покушал, и в тепле живешь, и все у тебя одежда есть, до смерти не сносить, и все недоволен, и все Бог плохой. Человек – это есть тире неблагодарная скотина. К сожалению. Бог хочет человека облагородить. Христианство, оно и служит этому облагораживанию человека. Не просто дать ему дворянское звание, что позвали ваше благородие, а дать ему высшее благородство. Сделать его, из него Сына Божия. О, какое благородство! Вот что Господь хочет. Чтобы из неблагодарной скотины стал бы Сыном Божьим. И наследником Царствия Божия. Вот что Господь хочет дать. А они его обвиняют. Ну, что? Алло, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здрасте.
Я вас постоянно слушаю и очень вам благодарен за ваши передачи. Батюшка Дмитрий, ответьте, пожалуйста, а вот Иисус Христос, мы знаем, что родился 2011 лет назад, а вот до Иисуса Христа религия какая у нас была на Руси? Ведь люди верили же в Бога тоже, до Иисуса Христа.
Понимаете, какое несчастье? Никакой Руси-то не было. Просто... Ее не было. Даже трудно сказать, что было тогда с нашим языком. И был ли он. Трудно сказать, что было 2000 лет. Мы даже гадать не можем. Вот находят какие-то ископаемые кости, делают генетический анализ, и некоторые... Показывают славянские гены, некоторые тюркские, некоторые монгольские. А что было там? Письменность-то возникла только у нас после Кирилла и Мефодия. Понимаете? Только X век. А уж, представляете, это всего лишь 1000 лет назад, а тут 2000 лет назад. Совершенно это просто покрыто мраком. Ничего от этого нет, не сохранится. У нас даже наши былинные предания, они все равно отражают реалии там 11-го, 12 века, а раньше ничего, просто ничего нет. Вот, конечно, наверняка были какие-то и племена, и какой-то был праязык общий славянский. Это понятное дело, потому что, ну, вот мы наблюдаем в наших языках там, чешском, польском, украинском, русском, общие, так сказать, основу. Сербский. Вот. А когда-то это был один как язык, одно племя. Жило, как говорят лингвисты, на Карпатах. Оттуда все славяне вышли, с Карпат. Вот. А что было? Религия была, понятно, языческая, потому что носитель единобожия был только народ один, еврейский. Ну вот. А все остальное тьма язычества и поклонение идолам.
Екатерина из Москвы такой вопрос прислала. На Земле сотни разных религий и тысячи всевозможных сект. И каждый, будь он буддист, кришнаит или оккультист, верит в Бога и живет ожиданием встречи с Ним. Так неужели спасутся только православные христиане? Ведь и в других религиях и даже сектах есть такие люди, которые и добрее, и милостивее, и честнее порой христиан.
Дело в том, что это вопрос такой, ну, праздный. Потому что Слово Божие, оно направлено к человеку. Вот если ты сектант, или оккультист, или буддист, вот к тебе обращается Евангелие. Как слово истины. Каждый человек по отношению к Евангелию, он становится в одну какую-то систему координат. Одному это интересно, другому неинтересно. Один это принимает, другой принимает не полностью. Один это искажает, другой это ненавидит. Вот, собственно, и все. Все люди, если Евангелие взять, ну, как за точку отсчета, то все люди по отношению к Евангелию располагаются в определенном расстоянии от него. Поэтому совсем... И только Бог сверху может увидеть, кто ближе к Евангелию, кто дальше. Поэтому что значит «неужели»? Это в самом деле. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Это раба Божия Любовь беспокоит. Отец Дмитрий, меня очень волнует такой вопрос с духовной точки зрения. Вот в среднем где-то, я так смотрю на бомжей, где-то 5-7 человек, мужчины, среди них одна-две женщины. Вот можете объяснить духовной точки зрения? Ну, понятно, это виновата система. Раньше такого не было. В Белоруссии сейчас нет. Но вот в чем вот данный момент, почему как бы мужчины, я боюсь слова сказать, ну, падают больше в количестве вот их. Вот, можете вы мне объяснить? Может, и мне такое еще вот мнение сложилось, может, все-таки мы, женщины, в этом виноваты?
Вы знаете, каждого отдельного человека без определенного места жительства нужно рассматривать отдельно. Потому что причин, что человек дошел до такого состояния, их может быть очень много. А бывает и целый комплекс. Вот. Ну и потом, женщинам вот в силу данной ей таких природой и Богом задатков, она, во-первых, ну, более устойчива, что ли. Ну вот, например, мужчине легче бросить семью, чем женщине. Мужчин более гордый, более избалованный такой человек. В женщине это меньше. Поэтому и в церкви поэтому женщин больше всегда. В любой церкви. И почему? Потому что вот гордость мужчине там не позволяет. Потому что пьют-то и опускаются люди. Ну, в общем, одна из основных причин – это гордость. Поэтому, конечно, гордость она и женщинами обладает, но все-таки в меньшей степени. Поэтому вот это такая яркая иллюстрация. И очень интересно, что вы это подметили. Это действительно так. Алло, добрый вечер.
Батюшка, я бы хотела вот спросить вас такое. Вот как вы относитесь к тому, чтобы детей перевести на домашнее обучение? И вот в чем здесь положительные моменты, а в чем отрицательные?
Положительное то, что это очень полезно в начальной школе. Потому что то, что проходит в начальной школе, вообще можно пройти все за месяц. Как бы незачем там 4 года сидеть. Вот. Но школа – это все-таки для дитя стресс. И многим детям очень тяжело. В результате этого, если ребенок попадает в этот состояние стресса, он уже на остальные 7 лет, у него отбивается всякая охота учиться. А когда ребеночек поступает уже в школу в 10 лет, то тогда у него психика уже более-менее окрепла. Но опять же, если родители этим занимаются. Вот. Тут, конечно, велика роль родителей. Вообще, конечно, раннее обучение, хотя оно и эффективно с точки зрения усвоения там многих навыков, но для психики ребенка это очень нездорово. Вообще детский коллектив – это очень нездоровое такое искусственное образование. Вот. Ну и, конечно, педагогов таких настоящих среди учителей – это очень редко встречающееся явление. Вот. Поэтому в школе детям очень трудно, там очень шумно, там очень мерзкие отношения между детьми. Там много всяких инфекций, матершина, воровство, там издевательства, постоянные насмешки, постоянно угнетают слабых. Поэтому, конечно, вот маленького ребеночка с такими, с чистой душой сразу помещаешь в эту отвратительную атмосферу. Это, конечно... Ну, просто насилие такое над душой. И некоторые детки, ну, не некоторые, большинство. Вот те дети, которые там не хотят учиться, там у них такой протест, не хотят идти в школу, это вот как раз следствие вот этого, ну, ужасного заведения, которое есть школа. Поэтому, конечно, если есть деньги, если есть возможность, конечно, лучше, по крайней мере, начальную школу пройти. Когда дети еще не нуждаются, ну, в таком общении. Но это только хорошо в ситуации, когда дома 5 детей. Когда дома 1 или 2 ребенка, конечно, ребенок тоже животное общественное. Ему нужны другие детки, общение. Там нужно устраивать такое общение, чтобы были двоюродные хотя бы. Вот что-то на этой почве. Но, в общем, об этом надо очень серьезно думать и научно к этому подходить. А не просто так вот, с налету. Это нужно очень немало книг про это прочесть. Нужны деньги и нужна воля. Тогда что-то из этого выйдет. А так как у большинства этого нет, но идут по общему пути. Вот, к сожалению, это не для всех удачный опыт. Потому что, на самом деле, если любым ребенком заниматься, всегда будет успех. Даже если ребенок даун там, или ограниченный умственность, развить всегда можно. Ну, так как никому делать неохота, вот, а все только на детей орать и издеваться над ними, или давать другим издеваться, то результат, конечно, плачевный, и выживает в этой школьной системе небольшая часть. Отец Александр, что у нас там еще есть?
Надежда из Санкт-Петербурга такой вопрос задает. Погибает от пьянства отец. Живу в другом городе, и все тяготы несет на себе мама. Меня не покидает чувство вины. Чем я могу ему помочь? В церковь хожу, молюсь. Жалко, что у него нет сил бороться. И вот что я могу для него сделать?
Ничего. Только вот молиться. Яйца курицу не учат. Это очень серьезное заболевание. Вылечить можно только, если человек сам очень-очень захочет. А если он еще в Бога верует, то это, конечно, ну, эффективнее с помощью Божьей, конечно. Так это...
Паш, ну, пьющий человек, он, как правило, после выпивки хочет, проходит некоторое время, и все, отстаньте от меня.
Ой, по-разному. Ой. Я очень много, ну, сам знаешь, за 30 лет столько алкоголиков передал. Все разные. Один в результате пьянки становится добрым, другой злым. Один спокойный, другой раздражительный. Один запойный. Другой пьет понемножку каждый день. То есть это вообще такой набор, и тут каждый раз. Но пока человек не осознал, что он серьезно болен, и очень-очень серьезно, крепко. Вот те алкоголики, которые к нам приходили в храм, и мужчины, и женщины, когда приходили с тем, помогите мне избавиться, уже сейчас ни один не пьет. Ходит в храм, ни один не пьет. Все, победили. Почему? Хотели. Хотели, обратились к Богу. Господь помог, конечно. Ну и, конечно, мы, священники, тоже можем какие-то советы давать, и к врачам направлять, и к хорошим. Все, все возможно. Но человек должен сам захотеть, сам осознать. А так как поможешь? Никак. Врачу исцелись сам. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий, благословите, раба Божия Алла. Вот просьба разъяснить, вот когда у Господа есть слова такие в молитве, что «научи меня, Господи, оправданием Твоим». То есть меня интересует конкретно вопрос, вот когда на исповеди каешься, называешь грех, и бывает, ну, пытаешься и разъяснить, там объективные всякие субъективные обстоятельства бывают, что подразумевается в молитве, чтобы не было во грех, что самооправдание не...
Вы знаете, когда мы на исповеди приводим всякие такие подробности, это как раз с целью оправдания. Вот мой опыт говорит, что это всегда. Вот когда человек что-то начинает объяснять, значит, он хочет мне доказать, что он не так уж виноват. Хотя я вообще, я всегда так говорю, знаешь, я тебя ни в чем не обвиняю, что ты оправдываешься. Я такой же грешный человек, собственно, и это вообще ни к чему. Оправданием твоим это что значит? Научи меня жить так, чтобы я был тобой оправдан. Вот что эти слова как надо понимать. Не то, что я буду оправдываться там, или Бог меня будет учить. Вот ты оправдывайся так. Запоминай. Нет. Есть такое понятие оправдания. Оправдание, ну, это вот суд, и там человека оправдывают. Ну, что значит? Это значит, отпускают из клетки в зале суда.
Не вменяют ему в вину.
Не вменяют, или, говорит, он невиновен. Не было ни события преступления, не было состава преступления в его действии. Его отпускают. Вот это что значит? Мы так говорим, оправдан. Но имеется в виду за отношение человека и Бога, чтобы Господь оправдал. Оправдал, значит, помиловал. Вот. Алло, слушаем вас.
Отец Дмитрий, Вячеслав меня зовут. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы что-нибудь, ведутся ли какие-либо работы, переговоры, планы по поводу создания кабельного православного телевидения, одного канала, где бы и школа была вот эта начальная, ну, там весь бы день она была, с утра до вечера работала. И как вы к этому относитесь? Хорошо было это было, чтобы никаких ни реклам, ничего, а полностью вот как вы беседуете с нами, так с утра до вечера бы телевидение использовалось бы.
Понимаете, какое дело? Конечно, никто этим не занимается в нашей стране. Потому что, ну, никому это не надо. Отдельные родители, очень небольшая часть, они как-то немножко еще озабочены своими детьми. Ну, некоторые на кухне там осуждают наши реформы образовательные. Этим все и там и кончается. Вот. Дело в том, что такое создание такого канала затратное очень. А вы говорите, вот без рекламы, тогда на что канал будет жить? Значит, какие-то 2-3 парня, обладающие серьезными деньгами, должны это сложиться и нанять толковых людей, которые бы сделали такой канал. Но все вот эти парни, они заинтересованы только одним. Как бы вот к тем миллиардам, которые есть, прибавить еще миллиарды. Поэтому на коем проект, который затратный. Одно дело, когда в Кремль вызывают и говорят, так, ребята, вы должны раскошелиться на тот и на тот. Но тут они вынуждены. Но из Кремля таких команд по поводу создания образовательного канала не поступало. Слава Богу, на канале культуры, вот у меня давно была мечта, я тоже многим говорил об этом, но чтобы лучшие лекторы читали всякие лекции, и сейчас это появилось. А так, конечно, был бы хорошо образовательный канал. И средняя школа, и начальная школа, и высшая школа. Прям, что все лекции, лучшие педагоги со страны. лучший химик, лучший биолог, лучший историк. Читали бы прямо вот по школьной программе. Каждый мог бы и урок прослушать, и там учитель на доске задание пишет, и чтобы через интернет можно было подключиться и какие-то уроки списать и так далее. То есть это можно. Через телевидение можно образовать всю страну. А наше телевидение делает страну идиотами. Понимаете? Засоряет мозги. Поэтому если бы наше правительство было бы заинтересовано не в болванах, а в умных людях, то они бы, конечно, тогда бы сами создали такой канал, потому что в масштабах государства это недорого.
Ирина из Орла. Почему, когда делаешь кому-то добро, без желания потом получить благодарность, затем посылаются скорби?
Не всегда. А так очень важно получить скорбь, чтобы нас исцелить от корысти, чтобы наша жертва Богу была чистая любовь, без всякой благодарности.
А вот тут как раз человек и говорит, что именно когда вот бескорыстно, от всего сердца творит.
Вот Господь закрепляет это, испытывает. Ну как, действительно ли?
Когда с корыстью, там как-то все по-другому складывается. Там как раз дьявол-то не особо вмешивается в это.
Ну, а дьявол потому что видит, что человек ради корысти. Значит, он уже не достигает ничего. А тут он немножко отомстит.
Пнет так
слегка. Конечно. А ты хочешь быть христианином? Ну, я тебе сейчас устрою. Мы заканчиваем нашу передачу. Всем доброго, до свидания.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.